В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 ноября 2019 года, вторник, 12 часов дня в Москве, полдень, холодный ноябрьский полдень, и до Нового года осталось всего-то ничего. И у вас в гостях, как и всегда в это время на радио Теос, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать совершенно потрясающую книгу пророка Исаии. Погружаясь в эти тексты, мы рассуждаем о важном, о вечном и внутреннем, которое помогает нам выстоять в этом неравном порой поединке с внешним и временным. Книга пророка Исаии, 5 Евангелие. Мы с вами говорили о сокровище, спрятанном во тьме. Имея в виду это потрясающий феномен личного достоинства, о котором я в Рязани говорил на прошлой неделе на Международном пенитенциарном форуме. Выступал там и говорил об этом феномене личного достоинства, которое невозможно к чему-то свести, или, как говорят философы, редуцировать. Невозможно. И вот мы говорили об этом сокровище во тьме, о феномене личного достоинства, который Бог из этой тьмы извлекает. Мы говорили о бремени самости, о трагедии червя в яблоке. И мы говорили с вами, вот в прошлой передаче рассуждали о взаимоотношениях между автором и героем, об этом неповторимом и уникальном сочетании судьбы и свободы в жизни каждого человека. И сегодня мы, как бы продолжая вот этот разговор, читая 49 главу книги пророка Исаии, мы поговорим о таком явлении, как мужество быть. Вот об этом между. Вот это слово «между», оно у нас будет постоянно звучать в книге пророка Исаия. Или мотивом всей вот этой передачи будет, конечно же, являться тот самый знаменитый 8 стих 49 главы, который много позже во втором послании к Коринфянам цитирует апостол Павел. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя». Он должен сразу сказать, что во втором стихе 6 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел эту фразу продолжает, как бы. Знаете, как вот эстафетную палочку он берет у Исаии и продолжает эту мысль, говоря, вот теперь время благоприятное. Ныне день спасения. И вот я хочу поговорить о мужестве быть. Мужестве быть – это фраза, вообще само словосочетание, встретилось мне у замечательного богослова немецкого Тилиха. Мы, знаете, вот сейчас проект у нас в Московской области, в Москве, 11 учреждений, спецшколы, следственные изоляторы, социально-революционный центр для несовершеннолетних. И вот в Можайской госпитальной колонии у нас часть проекта. Мы будем издавать альбом, где будут стихи воспитанников, их рисунки. И альбом будет называться «Быть или отбыть». Вот такое название. И вот, говоря о мужестве быть, я позволю себе процитировать Тилиха. «Вера не есть теоретическое признание чего-то неопределенного, но приятие того, что сверх уровня обычного опыта. Вера – это не мнение, это состояние. Это состояние захваченности той силой бытия, что превосходит существующее, и в которой всякое существующее принимает участие. Захваченный этой силой способен утверждать себя, ибо знает, что утвержден силой самого бытия. В этой точке мистический опыт и личная встреча тождественны. И там, и здесь вера есть базис мужества быть. И знаете, вот это мужество быть, я очень часто думаю, что в классической литературе ее ценность, я думаю, не должна поддаваться сомнению. И у Гамлета, и у Раскольникова, да возьмите, почитайте те же колымские рассказы Шаламова или Солженицына «Раковый корпус» хотя бы. И увидите, что эта тема «быть или не быть» впервые Шекспиром так ярко обозначена. Она очень остро стоит всегда. Как бы мы ни пытались притупить остроту этой проблемы личного выбора психологическим комфортом, материальным предметным бытием, она, тем не менее, все равно нет-нет, знаете, какая-то кнопка, которая на стуле учителя подложена коварными учениками, заставляет этого учителя подпрыгивать со своего стула. Вот так же это вот быть или не быть встает постоянно на горизонте нашего личного бытия, заставляя нас думать о том, кто мы такие, куда мы идем. Как выразился Иллиот в своей поэме, тысячи регулировщиков уличного движения в городах могут показать нам нужный сигнал светофора или поворот, но ни один из них не скажет нам, откуда мы пришли и куда мы идем. И вот 49 глава книги пророка Исаии, она очень личная, потому что здесь пророк говорит о себе. И говорит, хоть и сжато, но достаточно много. «Слушайте меня, острова! Внимайте, народы дальние! Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей. Называл имя мое. И сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою застренную, в колчане своем хранил меня. Я и сказал мне, ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь». Здесь пророк не только от своего имени говорит, но от имени всего народа, избранного Богом народа Божьего. И смотрите, как отвечает он в ответ на призвание Бога. «И я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». И Господь опять ему отвечает. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтоб спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так, говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Знаете, я думаю, что мы очень часто, и в этом смысле, я думаю, называя книгу Исаии пятым Евангелием, мы вряд ли ошибемся. Мы очень часто недооцениваем, с какой интенсивностью силы греха и зла действуют в самих нас. Силы, которые, в общем-то, нами до конца никогда контролироваться не могут. Даже как не может яблоко контролировать червя, который в нем живет. А вместе с тем мы очень часто забываем о том сокровище, феноменальном сокровище личности человека. Уникальный и неповторимый. Достоинство которой не может быть сведено ни к чему. Ни в психологическом измерении, ни в социальном, ни тем более в материальном. Понимаете, мы живем в мире, где ни богатство не может быть до конца человеческой заслугой. Как правило, кто-то богат, потому что кто-то беден. Кто-то получает больше зарплату за счет того, что кто-то меньше. Но и в бедности, которую мы отказываемся называть пороком, и все-таки никогда не решимся назвать добродетелью, всегда есть элемент человеческой подлости. И потому, равно как в богатстве, в чем бы оно ни состояло, нет нашей заслуги. Равно как и в бедности, куда бы она нас ни вела, нет нашей, всегда есть какая-то наша вина. Мы должны помнить о том, что вера становится для нас тем самым состоянием, которым мы обретаем силу и мужество быть. Конечно же, быть. Конечно же, быть. Потому что, вот если мы будем дальше читать книгу пророка Исаии, то мы увидим в 9 стихе, что Господь выводит пленных и слепых узников. Он говорит им: выходите, покажитесь. И сам пророк Исаия, речь которого торжественна, она в хорошем смысле слова полна пафоса, но помимо пафоса в ней есть и совершенно потрясающая внутренняя духовная логика. «Слушайте меня, острова, — говорит он, — внимайте мне, народу». Кстати, к слову сказать, если обратиться к тому же пророку Иеремии, то первая глава пророка Иеремии, там есть слова, очень напоминающие вот эти фразы. Потому что Иеремия, как и Исаия, был, осознавал это во всяком случае, был призван от утробы матери. И знаете, что потрясает меня? Переводчик синодального текста, судя по всему, убежден, что несмотря на то, что вроде бы это уста Исаии, а мы читали об этих устах, сам пророк признавал их нечистыми до той поры, пока Господь не прикоснулся к нему рукой ангела и не очистил эти уста раскаленным углем, а чтобы Исаия потом сжег сердца людей этим глаголом. И вот Я думаю, что переводчик синодального текста убежден, что устами этими говорит сам Христос. Потому что кто еще может говорить с такой властью? Кто еще? И вот этот голос Христа, который есть во всяком пророчестве, потому что книга Откровения, 19 главе, в 10 стихе говорится, что свидетельство Иисуса – это дух пророческий. Это тот самый дух, который взирает в этот совершенно потрясающий телескоп, который показывает нам перспективу не только большого времени, а сквозь столетия этот взгляд простирается на перспективу вечную. И вместе с тем это микроскоп, который достигает до самых глубин человеческой сути и дает нам мужество быть. И вот эти уста, из которых исходит это слово, они остры, как меч. И вот народ, который живет в тени смертной, слышит раба Господня. И Господь в этих словах прославляется. И вот удивительно феномен вот этого личного достоинства, сила, которая дает нам мужество быть, они происходят из этого. Я назову, наверное, это непостижимым согласием с Христом. Согласию с Христом. Внутреннему, глубокому. Помните, когда Христос опрокидывал столы меняльщиков в храме? Как дети радовались этому. Как они были согласны внутри с тем, что происходит. И я думаю, в этом совершенно потрясающем, я еще раз повторю, пятом Евангелии, в книге пророка Исаии, вот эти вот строки, которые называют богословы мессианскими, потому что здесь речь, конечно же, мы уже говорили с вами, идет о Христе, совершенно непостижимом Христе, помазаннике Божьем, в которого верил Израиль. И вот почему люди, мы вот подходим к Рождеству Христа, вот почему люди благословляли Его, еще младенца, волхвы, пастухи. Вот почему в храме старица Его благословила. Вот Он, Христос, тот самый, о котором говорил пророк Исаия. Христос, который всегда ведет нас к вечной цели, к вечному смыслу. И вот, я думаю, мы очень часто в этом нашем поиске мужества, потому что вера всегда требует мужества, она же стоит над опытом. Мужество перед лицом того, кого апостол Павел в послании к римлянам назвал называющий несуществующее, как существующее. Мы же стоим всегда, и, наверное, это будет под заголовком нашей передачи. Простите, мы же стоим между. Мы всегда стоим между быть и не быть. Мы всегда стоим между непостижимой тайной сокровища и очевидной правдой сосуда, в котором он содержится. Мы же всегда стоим между свободой и судьбой. Мы всегда стоим между яблоком и червем. Потому что не можем, не хватает у нас сил иногда отождествиться или с тем, или с другим. И вот в этом между открывается вечная правда нашей веры. В этом между, в этом восклицании, вот теперь, вот сейчас, время благоприятное, открывается источник нашего мужества. «Воззови ко мне, и я отвечу», — говорит Иеремия. и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. В этом между мы черпаем вдохновение. В этом между мы обретаем терпение. В этом между мы находим вдохновение. В этом между. Потому что Исаия между стоит между великим призванием и этим страшным словом напрасно. Между надеждой и отчаянием. И вот в 2012 году я помню, я написал такое любопытное, на мой взгляд, стихотворение, которое в таком стиле, оно у меня написано, скажем так, называется оно «Верлибром». И так и назвал его «Между». И я подумал, что оно сегодня нам пригодится. «Между прочим, это значит пусто, почти ничего. Между ничем и чем-то. Настоящее всегда между важностями, краями и концами сущностей, полюсами со знаком минус и плюс, между отчаянием и вдохновением, между обманом и откровением, между ненавистью и состраданием, между рассветом и увяданием. Я призываю имя Господне. Между ошибкой и успехом, между поражением и победой, между плачем и смехом, между голодом и обедом. Я призываю имя Господне. Между изменой и верностью, между болезнью и здоровьем, между честью и бесславием, между полнотой и ничтожеством. Я призываю имя Господне. Я призываю имя Господне. Наша ограниченность любит крайности. Рассудительность обуздана страхом. Но ты, Господи, стережешь эту тайну случайности. Ветер сеешь крылиным взмахом. Останавливая бурю обелиском скалы, я призываю имя Господне, которое как огонь мерцает между славой и позором на кресте. Мне кажется, все в итоге сходится там, дорогие слушатели. Тайна этого междубытия, которая дает нам все-таки мужество быть, вопреки всем призывам не быть. Потому что человек сегодня очень любит утверждаться во внешнем и временном, забывая о том, что есть только одна почва для утверждения этого феномена личного достоинства. И почва эта вечная, внутренняя и невидимая. И Господь говорит пророку Исаии: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых, для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов». И это, конечно же, о Христе, который говорил еще тогда устами своего пророка Исаии. И позже уже мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 главе: «Я свет миру». И вот, вы знаете, если нет вот этого света, то мы становимся заложниками тьмы. И сокровище становится рабом сосуда. Червь становится слугой, яблоко становится слугой червя. Но, понимаете, во Христе обретает власть то, что богословы называют окончательным откровением. И вот тот, кто становится носителем этого окончательного откровения. Помните, как у Иоанна, а тем, которые приняли его, дал власть называться и быть, слышите, быть детьми его. Вот оно мужество. Так вот, тот, кто становится носителем этого окончательного откровения, должен отказаться от своей конечности. Не только от своей жизни, но и от своих конечных сил, знаний, совершенства. Потому что окончательное откровение – это Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий. И человек должен становиться, помни это теперь, помни вот это благоприятное время, как говорит Тилих, прозрачным для той тайны, которую он открывает. Если говорить современным языком, становиться проводником света. И вы знаете, конечно, мы понимаем с вами, что абсолютной проводимости нет. Мы уже сказали вначале, что у нас живут и действуют эти силы греха и зла, пока мы вот в этом теле греха и смерти находимся. И поэтому в каждом из нас есть разная степень сопротивления этому свету, но все же. Мы должны быть проводниками. Потому что мы пока не можем полностью владеть собой. Но Христос именно потому и отдал себя, потому что Он полностью собой владел. Я отдаю себя. И вот ведь что происходит во Христе, дорогие друзья? Не на уровне психологии, не на уровне там, материально-предметного бытия. Во Христе происходит тайна, чудо, если хотите, соединение с источником бытия и смысла. Непостижимое. И именно оно дает нам то самое мужество быть. Именно оно пробуждает вот этот феномен личного достоинства, который можно уронить. И как написано в книге притчи, 7 раз праведник падает и 7 встает. Но его нельзя потерять. Я стараюсь об этом говорить людям, которые находятся в местах лишения свободы, подросткам, взрослым. И я надеюсь, что кто-то из них меня слышит. И если, может быть, сегодня кто-то есть, кто слышит нас, кто уронил себя, вы себя не потеряли. Позвольте Богу поднять себя. Найти, как искала вдова потерянную монету. Вернуть, как пастух возвращает овцу, ушедшую в стадо. Лука очень талантливо описывает эти притчи Христа. И, конечно, надо приходить в себя и возвращаться к Отцу каждый день. Потому что, знаете, всегда остается это искушение. Служить червю, который живет в яблоке, и надеяться на сосуд, в котором прячется сокровище. Но дело не в червяке и не в сосуде. Дело в сокровище того света, света Христова, который, как написал в свое время Лесков, просвещает всех. И вот почему о Христе автор послания к евреям так точно говорит. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». На высоте, для нас недоступной. Но вопрос-то в том, будем ли мы доступны этой высоте. Давайте прервемся на небольшую по продолжительности паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами, буквально через пару минут мы снова будем в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
26 ноября 2019 года, вторник, дорогие друзья. 12 часов 31 минута в Москве. Холодный ноябрьский полдень. И мы живем уже такой близкой радостью Рождества и Нового года. Уже елки стоят, уже гирлянды нарядные, настроение праздничное. И вы знаете, мы сегодня говорим о том, чтобы обретать это мужество быть, дарованное нам привилегией веры, незаслуженной нами. И во Христе все наши надежды, все наши чаяния, все наши ожидания совершаются, осуществляются, потому что в нем мы соединяемся с основанием бытия и смысла. Кровь Христа приближает нас к Богу, как источнику всего. Источнику, конечно же, бытия и смысла. И вот почему, знаете, когда Симеон приветствует младенца Христа в храме, когда волхвы приходят к нему издалека с дарами, а пастухи, которые были рядом, спешат увидеть этого младенца, речь идет о том, что люди эти непостижимым, кстати говоря, образом поверили, вот оно то, что Бог обещал человеку. Вот он, Спаситель мира. И позже апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в самой первой главе, сказал, что в нем все обетования Бога, да и аминь. И христианство – это ведь, как вам сказать, не об отсутствии проблем. И червь пока еще продолжает жить в яблоке. И сокровище это пока мы носим в земных и глиняных сосудах. Но все же каждый день мы учимся обретать это мужество веры как бы заново. Сегодня быть или не быть для нас не вопрос. Потому что мы у Бога берем эту силу быть, называться и быть Его детьми. Мы очень часто обжигаемся на том, что пытаемся, знаете, выработать такую формулу волшебную внешнего соответствия. Как бы нам этот сосуд сделать поинтереснее? Как бы нам это яблоко снаружи сделать поароматнее. А я думаю, что дело не в том, как хорошо у нас получится избежать конфликта между формой и содержанием, между внутренним и внешним, между временным и вечным. Дело не в этом. Дело в том, что, как пишет Николай Бердяев замечательно в своей книге «Дух и реальность», для того, чтобы дух стал внутренней силой, нужно перестать считать себя центром. Простите, это парадокс духовной жизни. И вот почему, я думаю, почему так яростно апостол Павел в том же послании к филиппийцам так вдохновенно предостерегает от всяких попыток за счет внешнего соответствия обрести внутреннюю силу. «Берегитесь, — говорит он, — псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». И я думаю, мы очень часто вот это слово «благоприятное», которое использует Исаия, а потом использует и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, мы очень часто его, знаете как, относим на свой счет. Вот теперь для меня время благоприятное, я поверил, теперь я могу карьеру сделать, денег много заработать, там, ну, неважно, кто как. Но ведь это время-то благоприятное для Бога, ныне, это всегда, это то самое сейчас между ушедшим вчера и не наступившим завтра, которое каждую секунду, это та самая вечность, которая входит во время. Когда мы взываем к Богу, призываем Его имя, находясь между славой и позором, между сосудом и сокровищем, между яблоком и червем. И вот это время молитвы, время, в которое мы как бы заново перепоручаем свое сердце Богу. И уж ни в коем случае не стоит просить это сердце обратно, оно не отдаст. И каждый раз, знаете, ведь каждый раз, когда мы падаем, хотим мы этого или не хотим, осознаем или ощущаем, мы терпим каждый раз какой-то урон от этого падения. Но Господь упрямо твердит: «Я достану вас везде, как бы глубоко вы ни падали. Я помогу встать, как бы низко вы ни лежали». Потому что Он Спаситель. И мы, кажется, иногда не совсем осознаем всю чудесность, я не побоюсь этого слова, этого спасения во Христе, всю его непостижимость. Спасение, в котором нет и не может быть никаких наших заслуг. Спасение, в котором все-таки, если говорить о нем как о процессе, всегда есть какая-то доля нашего участия. Спасение, в котором быть гораздо важнее, чем казаться. Спасение, в котором жить и верить становится для нас понятиями одинаковыми, однозначными. Спасение, в котором вера поднимает нас выше проблемы жизни и смерти здесь, на земле. Спасение, которое опускает нас гораздо глубже, чем наше психологическое состояние или наше материальное благополучие. И я думаю, что и сам Христос, потому, мне кажется, и цитирует очень часто пророка Исаию в своих словах, потому что он его очень хорошо понимал и любил. И это же он его устами говорил, в каком-то смысле. И вот я вас умоляю, прочтите эту 49-ю главу сами. Посмотрите, насколько этот текст личен. Это очень личные слова, которые в сердце пророка живут. Слова Христа и вместе с тем слова Исаии. И вот будущее, которое как бы изображает в нашем уме, в нашем воображении пророк, оно настолько светло, что из нашего сознания как будто бы тесняется и прошлое, и даже настоящее. И, конечно, острота проблемы червя в яблоке не уходит. Острота проблемы сосудок глиняного иногда очень, знаете, как пишет Павел, низкого употребления. Тоже не уходит. Не уходит эта непостижимая связь между судьбой и свободой, которая никак в наши руки не дается, она нам не подвластна. Не уходит и ответственность, которую мы несем на себе за то, что мы выбираем каждый день. Но какая сила за этими словами стоит? Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною, говорит Господь. Слушайте, в греческом языке, вот в Септуагинте, эта фраза звучит вообще потрясающе. Тебя я изобразил, начертал на своих ладонях, так что вижу сквозь стены нас разделяющие. А Елизаветинский перевод 1751 года эту фразу так озвучивает. «Се на руках моих написаны стены твоя, и предо мною еси присно». То есть, какие бы ты стены вокруг себя ни городил, говорит Господь, я вижу сквозь них. Стены предубежденности и предвзятости, стены страха и сомнения. И вот Евангелие открывает нам совершенно потрясающую перспективу. Вот это та самая благая весть или весть о благе. Будет, наверное, более точно так. Она открывает нам удивительную внутреннюю перспективу. Оказывается, благоприятным с точки зрения спасения нашей души может оказаться любое время. И время неудачи иногда больше содействует нашему спасению, чем временный успех. И нам вот эта благоприятность, она недоступна, и слава Богу, она в Его руках. И Он знает, что нам нужно. Вот почему я с Достоевским согласен. Человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье. И много. Потому что слишком много факторов внешних иногда, знаете, притесняют глубину этой правды спасения во Христе, против которой очень часто восстает наше поверхностное отношение к жизни. Слишком поверхностное. И тот факт, что нам в сегодняшнее время не кажется благоприятным, совершенно ничего не говорит. Для Бога оно благоприятное всегда. И вот почему апостол Павел, он пишет такие пронзительные строки. В том же, во втором послании к Коринфянам, вскоре после этой фразы, вот теперь, вот сейчас, мы же как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Берегитесь, говорит Павел Филиппийцам. Существуют глубокие подводные течения нашей греховности. Именно они уводят нас от Христа к себе самому, от яблока к червю, который паразитирует на христианских ценностях. Именно они уводят нас от сокровища к сосуду, от внутреннего к внешнему, от вечного к временному, от невидимого к видимому. И тогда что происходит? Пес внешней религиозности начинает кусать внутреннего человека, заставляя его трудиться, изнемогая ради внешнего соответствия, забывая о внутреннем соотнесении с Христом, о мужестве быть. И человек незаметно для себя самого делает центром этого спасения самого себя. Я еще раз повторю, человек незаметно для себя самого делает центром спасения самого себя. Евангелие все переворачивает в этом смысле. И столы менял в храме, и представление о жизни и вере в человеке. Оказывается, дело не в том, какой кусок мы урвем от этой жизни, от этого мира приходящего, что нам достанется, а в том, что сами мы, обрезание Господне, в каком-то смысле для мира мы, знаете, как говорят, отрезанный ломоть. С точки зрения приходящего мира, временного мира, лежащего во зле, как пишет апостол Иоанн, мы не представляем абсолютно никакой ценности. Почему Христос говорит, в мире будете иметь скорбь? Мужайтесь, мужайтесь, я победил мир. И вот, подходя к концу этой передачи, я хочу нам с вами пожелать этого мужества быть. Оно нам ох, как нужно сегодня, в эти, не сказать, чтобы очень легкие времена. И мы теперь, понимаете, когда человек обретает это мужество быть, он перестает плыть по течению, шагать по поверхности жизни. Мы уже не ищем ветра, который был бы попутен нашим желаниям, выдавая это за духовные поиски. Мы стараемся служить людям, во всем полагаясь на единственный авторитет. Авторитет, который должен царствовать в наших сердцах. Авторитет Христовой любви. И вот Исаия в последних строках этой удивительной 49 главы задает такой риторический вопрос. Знаете, что такое риторический вопрос? Это вопрос, на который ответ известен. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих. Я спасу. Иначе говоря, может ли, есть ли кто-то, кто победит то, что сильнее нас? Сосуд, который не дает сокровищу выйти наружу. Червь, который съедает это яблоко изнутри. Я спасу вас от них, говорит Господь. И я дам вам это мужество. Мужество быть. И я думаю, нам с вами очень важно время от времени понимать. Бог как автор, как говорили мы в прошлой передаче, делает нас героями своего сюжета, доверяя нам некоторые обстоятельства, предлагая нам какие-то решения. Он ведь не живет за нас эту жизнь, но он дает нам то самое мужество быть, которое спасает нас от этого проклятия небытия, навязанного грехом и смертью. И на этом я позволю себе проститься с вами, дорогие друзья. До скорых встреч, потому что в следующую неделю будете слушать записи. Прошу ваших молитв. До свидания, всего доброго.